«Мы летим», — сказал Барбекен. «Мы летим». Эта удушающая жара проникает сквозь стенки снаряда. Она объясняется трением ядра об атмосферные слои. Скоро она спадет, потому что мы несемся уже в пустоте. И после того, как мы чуть не задохнулись от зноя, нам придется вытерпеть жестокий холод.
«Почему же?» — спросил Ардан. «По-твоему, Барбекен, мы уже за пределами земной атмосферы?»
«Конечно, Мишель. Разумеется. Слушай. Сейчас 55 минут 11-го. Мы вылетели 8 минут назад. Если бы скорость полета не уменьшилась от трения снаряда о воздух, нам было бы достаточно 6 секунд, чтобы преодолеть 16 лье земной атмосферы».
«Совершенно верно», — подтвердил Николь. «Но насколько, по-вашему, снизилась от трения наша начальная скорость?»
«На 1/3, Николь», — отвечал Барбекен. «Это снижение действительно громадно, но оно соответствует моим расчетам. Таким образом, если начальная скорость снаряда равнялась 11 тысячам метров, то по выходе из атмосферы она должна была снизиться до 7332 метров. Что бы там ни было, этот перегон мы уже миновали, и наш друг Николь проиграл оба пари», — перебил Ардан. $4000 за то, что Колумбиада не взорвалась, и $5000 за то, что снаряд поднялся выше 6 миль. Ну-ка, Николь, раскошеливайся».
«Проверим сначала», — ответил капитан. «А за расплатой дело не станет. Весьма возможно, что предположения и расчеты Барбекена совершенно верны, и что я проиграл $9000. Но мне приходит в голову другое соображение, которое лишает смысла самое пари».
«Какое же?» — встрепенулся Барбекен.
«А такое, что по той или по другой причине искра не попала в порох, и мы не взлетели».
«Черт возьми, капитан!» — вскричал Мишель Ардан. «Вот гипотеза, которую даже такой невежда, как я, может мигом опровергнуть. Ты говоришь глупости. А толчок, который нас чуть было не прикончил? Не я ли приводил тебя в чувство? А рана на плече председателя, которая все еще кровоточит?»
«Согласен, Мишель», — ответил Николь. «Но позволь задать тебе один вопрос».
«Есть, капитан».
«Ты слышал выстрел, который, несомненно, должен быть оглушительным?»
«Нет», — отвечал озадаченный Ардан. «Я действительно не слышал выстрела».
«А вы, Барбекен?»
«Я тоже не слыхал».
«Ну так как же?» — спросил Николь.
«В самом деле странно», — пробормотал председатель. «Отчего же мы не слышали выстрела?»
Приятели недоуменно переглянулись. Они столкнулись с необъяснимым явлением. Снаряд полетел, значит, должен был быть и выстрел.
«Погодите», — сказал Барбекен. «Сначала осмотримся, где мы. Откроем-ка ставни».
Эта простая операция была тотчас же выполнена. Гайки, которые сдерживали болты наружных ставен, поддались нажиму английского ключа. Болты были выдвинуты наружу,
И металлические пробки, обшитые каучуком, мгновенно заткнули болтовые отверстия. Наружная ставня, как крышка на шарнире, тотчас опустилась и обнажила вставленное в раму выпуклое стекло иллюминатора. Такое же окно имелось на другой стене снаряда. Третье было устроено в куполе, четвертое — на полу, на дне снаряда. Таким образом, через боковые окна можно было в двух противоположных направлениях наблюдать небо, а через верхний и нижний иллюминатор — луну и землю. Барбекен с товарищами кинулись к окну. В окно не проникал ни один луч света. Снаряд был окружен полнейшим мраком.
«Нет, друзья, мы не упали на землю», — воскликнул Барбекен, «и не погрузились на дно Мексиканского залива. Нет, мы несемся в пространстве. Взгляните только на сверкающие во мраке звезды и на непроницаемую тьму, сгустившуюся между нами и землей».
«Ура! Ура!» — в один голос вскричали Николь и Ардан. Густой мрак действительно подтверждал, что снаряд покинул землю, так как иначе путешественники видели бы земную поверхность, ярко освещенную в эту минуту лунным светом. Темнота доказывала также, что снаряд уже прорезал земную атмосферу. В противном случае рассеянный в воздушном слое свет отражался бы на его металлических стенках. Этот свет проникал бы и в окна, а они оставались неосвещенными. Сомнения не было. Путешественники действительно оторвались от земли.
«Я проиграл», — признал Николь.
«Чем тебя и поздравляю», — сказал Ардан.
«Получите $9000», — сказал капитан, вынимая из кармана пачку банковских билетов.
«Прикажете расписку в получении?» — спросил Барбекен, беря деньги.
«Если это вас не затруднит», — ответил Николь. «Порядок никогда не помешает».
И Барбекен серьезно и флегматично, словно он сидел у себя в конторе, вынул записную книжку, вырвал из нее чистый листок, набросал карандашом расписку по всем правилам бухгалтерии, расписался, поставил дату, приложил печать и вручил расписку Николю, который бережно спрятал ее в свой портфель.
Мишель Ардан, сняв фуражку, отвесил товарищам безмолвный поклон. Такой формализм в подобных условиях лишил его дара речи. Ардан отроду не видел ничего более американского. Покончив с деловыми формальностями, Барбекен и Николь снова подошли к окну и принялись разглядывать созвездия. На черном фоне неба звезды выделялись яркими точками. Но луны с этой стороны нельзя было видеть, потому что, двигаясь с востока на запад, она мало-помалу приближалась к зениту. Ее отсутствие удивило Ардана.
«Где же луна?» — сказал он. «Неужели наше свидание с ней не состоится?»
«Успокойся», — ответил Барбекен. «Наша будущая земля на своем месте. Но с этой стороны мы не можем ее видеть. Отворим другое, боковое окно».
Барбекен уже двинулся было к противоположному ставню, как вдруг его внимание было привлечено каким-то приближающимся блестящим предметом. Это был сверкающий шар, колоссальные размеры которого трудно было определить. Поверхность шара, обращенная к земле, была ярко освещена. Его можно было принять за какую-то маленькую луну, отражавшую свет большой луны. Шар двигался с необычайной быстротой и описывал, по-видимому, вокруг Земли кривую, пересекавшую траекторию летящего снаряда. Поступательное движение этого тела дополнялось вращением его вокруг своей оси. Таким образом, оно в своем полете ничем не отличалось от других небесных тел, движущихся в пространстве.